Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Радио «Спутник» продолжает свой эфир. У микрофона Алексей Тимофеев. Здравствуйте. 5 декабря исполнится 78-я годовщина начала контрнаступления под Москвой Красной Армии. И у нас в гостях старший научный сотрудник НИИ Военной Академии Генштаба Вооруженных сил России Владимир Иванович Фисенко. Владимир Иванович, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошла конференция на тему «Битва за Москву. Неизвестные страницы истории». И, конечно, первый вопрос, который возникает, неужели есть еще неизвестные страницы в битве под Москвой? Ведь масса литературы, масса очевидцев, масса ученых и специалистов занимались исследованием этого вопроса.
На самом деле, московская битва, она очень широко освещена в исторической литературе. В тех конференциях, которые проводятся ежегодно и в Москве, и в регионах Российской Федерации, в тех выступлениях и тех публикациях, которые есть. Но, тем не менее, некоторые вопросы вроде бы и на поверхности лежат, и информация та же. В частности, допустим, подвиг панфиловцев. Вот сколько муссируется слухов об этом факте, но, тем не менее, интерес все-таки остается и проявляется, и новые документы. Я вам скажу такую вещь, что доступ к архивным документам, конечно же, для широкой публики он доступен, и можно в Подольском центральном архиве Министерства обороны работать и те вопросы поднимать, которые вас интересуют. Но, тем не менее, есть и ряд документов, которые, ну, в силу каких-то других обстоятельств или просто недоступны были, или просто руки не доходили до них.
Много засекреченных документов.
Ну, я вам скажу так, засекреченных документов по войне как таковых нет. Есть, может быть, какое-то ограничение просто доступа. Есть документы, допустим, Генерального штаба, там, Ставки, Верховного главнокомандования. Но, кстати, основная масса этих документов, она опубликована. Она опубликована в сборниках документов, которые, кстати, наш институт военной истории на прошлом Министерства обороны СССР, а сейчас Российской Федерации, как Военная Академия Генерального штаба, были опубликованы. Опубликованы документы Государственного комитета обороны, где освещаются все вопросы и по боевым действиям, и по состоянию тыла, и морально-политическому состоянию. То есть в большинстве своем, за исключением лишь некоторой части, в основном они в доступе и доступны любому гражданину Российской Федерации.
Ну вот за звание, что ли, самой важной битвы в ходе Великой Отечественной войны претендует несколько. Но мы все знаем и Курская дуга, конечно, и Кавказ, и Сталинград, но некоторые называют Москву. Оборона Москвы является началом конца, собственно, Великой Отечественной войны и победы Красной Армии. Вы согласны с этим утверждением?
Я вам скажу, что в исторической науке, конечно же, идет обсуждение, где все-таки был достигнут перелом в войне. И этот вопрос для историков, для военно-исторической науки существует и идет обсуждение многократно. Я вам скажу такую вещь, что, может быть, да, действительно, любая битва, и у нас есть и Московская битва, и битва за Кавказ, есть битва за Ленинград, есть Курская битва, битва за Днепр. То есть вот величие вот таких эпохальных периодов военной истории войны, Великой Отечественной войны, она заслуживает своего внимания. Москва. Почему именно Москва? Ведь первоначально и цель ставилась всего плана «Барбаросса», а тем более операции «Тайфун», которая началась 30 сентября 1941 года. Конечная цель была Москва. Захват Москвы. Ведь враг предполагал, что с захватом Москвы и на этом война, по сути дела, как глиняный колосс, рухнет в морально-политическом плане народа. То есть он перестанет сопротивляться даже остатки действующей армии, Красной Армии. И поэтому вот, тут... вот и получилось так, что Москва, отстояв Москву, пошла трещина вот этого плана и Барбаросса, но главное, что был развеян миф о непобедимости, крах молниеносной войны. Ведь мы знаем, как немецкие войска завоевали Европу. В какие сроки? Какие сроки были захвачены столицы?
Вот давайте, это тоже важный и, как мне представляется, очень интересный момент. В своих записках, опубликованных вот немецкое фашистское командование после битвы под Москвой, начали писать действительно о духе Красной Армии, об упертости русского народа. Для них это было неожиданно. И, естественно, наряду с этим существуют всякие разные версии. Там генерал Распутица, генерал Мороз и так далее. На ваш взгляд, если все-таки составлять такую пропорцию, ну, не хочется говорить слово «везение», да, потому что это принижает в какой-то степени подвиг и достоинство Красной Армии. Но уж давайте, да, обозначим это, ну, не везение, а обстоятельства, скажем так. И все-таки действительно упертость и подвиг народа. Что перевесит в этой пропорции?
На мой взгляд, конечно же, если мы начинаем с 22 июня, начало войны, рассматривать, и чтобы там какие-то историки или там противники, или западные историки говорят, что там мороз, грязь, но мы же воевали в тех же условиях, в распутицу, в тяжелейших условиях, так же, как и противник. То есть мы непосредственно соприкосновение было. Но главную вещь нельзя опускать, то, что ведь с Брестской крепости, то есть с боев на границе, приграничной зоне. Понятно, да, мы потерпели поражение в начальный период войны. Но ведь зачатки и первые признаки устойчивости морально-политического духа, способности сопротивляться и оказывать, наносить противнику урон, были примеры Брестской крепости. Это были примеры наши самоотверженные действия под Ленинградом. В первую очередь, конечно же, огромнейшее сопротивление. И тут противнику должно было аукнуться. Это Смоленское сражение. Но, тем не менее, ввиду складывающейся стратегической обстановки, которая сложилась на центральном направлении, на южном направлении, там, в районе Киева, но, конечно же, в первую очередь, это беда, это Ржев и Брянск, вот, окружение на дальних подступах к Москве. Противник оценивал и понимал, и сам себя, наверное, убедил, что вот колоссальное окружение будет нанесено такое поражение Красной Армии, что она, Красная Армия, не способна будет дальше воевать. Он прочитался в том, что мы способны были восстановить стратегический фронт, это почти 500 километров фронта в направлении Москвы, создать и успеть создать Можайскую линию обороны, то есть стратегический рубеж, на котором вышли наши силы и оказали сопротивление противнику. Для него это была полная неожиданность и шок. Поэтому я считаю, что, на мой взгляд, те нюансы, обстоятельства природные, климатические, какие-то такие вот условия, они играют определенную роль в войне. Да, там песчаные бури и все что угодно. Но моральный дух, который был, он показал уже с Брестской крепости, показал защитников Ленинграда, показал защитников Севастополя и Одессы. 72 дня обороны Одессы, 250 дней обороны Севастополя. То есть они уже показали эти результаты, что не климат, и не погода, и не какие-то другие обстоятельства играют важную роль. Играет именно моральный дух, способность и понимание, и осознанность своих действий сопротивления врагу.
Владимир Иванович, не могу вас не спросить еще об одной очень актуальной теме. Это, конечно, попытка переписать не только итоги истории, но и ход войны. В частности, да, ход войны, как Великой Отечественной, так и Второй мировой войны. А вы, как историк, видите вот эти попытки неизбежными? Это всегда так будет? Но мы видим по информационному полю, да, и оспаривается подвиг панфиловцев, и оспаривается подвиг Космедемьянской, и Молодой гвардии, и так, ну, примеров масса.
Да-да.
Вот вопрос, собственно, действительно это неизбежно, и как этому противостоять?
Конечно же, историческая наука – это есть поле для историков, для их взглядов, и каждый историк в силу своего понимания, своего уровня восприятия тех исторических фактов, может быть, в силу каких-то незнаний, может быть, подачи материала. Но, конечно же, существует в определенной степени люди, которые пытаются изложить в той или иной манере, которая, может быть, не соответствует тому изложению, как она излагалась, история. Но мы должны понимать, что есть обстоятельства, есть факторы, есть условия, которые в определенной степени влияли на историков на тот исторический период, когда она писалась, когда она создавалась, изучалась. Но есть масса документов, и это есть та крупица правды или соли этого науки, где документ, именно документы, не вымысел или измышление человека.
Рассуждение
некое, его.
Да.
А есть фактические данные, которые свидетельствуют о том или ином историческом факте. Вот мы затронули панфиловцев. Но ведь необходимо сказать, это люди были. люди со своей психологией, своими поступками, своими страхами, своими какими-то смелыми взглядами, действиями своими. Разные люди были в армии. И в тех или иных обстоятельствах люди по-разному действуют. Но ведь кто сказал, что Панфиловская дивизия плохо сражалась? Ну да, изложили на тот период, и это и необходимый был шаг сделан, показать мужество, патриотизм, самоотверженность, смелость, героизм наших воинов. Ну, точно так же, как мы говорим о Космодеменской. Да, вот там выжигали, вот надо ли было это делать. А кто сказал, а надо ли было в Бородинском сражении сражаться против наполеоновской армии? Почему-то это никто не подвергает сомнению.
Да, нет, находятся. Находятся и те, кто...
Находятся, но тем не менее. Вот. Я думаю, что есть просто время было такое, когда необходимо... И ледокол Суворова появился, и все вот эти вот взгляды. Я думаю, что время лечит, особенно историю лечит. А неопровержимые факты истории, их никак просто не изменишь-то.
У нас не так много времени остается, Владимир Иванович. Как, на ваш взгляд, нужно и в какой степени нужно в публичном пространстве и даже не специалистам обращать внимание и рассматривать ошибки советского руководства во время войны?
Вопрос сам по себе очень сложный. И говорить, что вот, если бы не так, то было бы вот так. Но это сослагательное наклонение, которое не подлежит даже рассуждению и обсуждению этому. Это можно предполагать как угодно. Но с точки зрения вот всех просчетов, недостатков, ошибок, ну, где-то, может быть, и вопиющих каких-то таких вещей, которые происходили, надо окунуться в то время, в те обстоятельства, в то положение человека, или который принимал решение, и как могли бы они принять решение в той обстановке, в той ситуации. Поэтому вот говорить, выпячивать просто вот этот факт, что вот ошибка, вот преступно это было. Надо понимать комплекс всех вещей, которые происходили. Вот я вам буквально штрих один. Мы говорим, почему в начале войны, в начальный период войны мы проиграли. И все говорят, а вот там армия была такая большая, там все было сосредоточено. Вот, а мы вот так оказались. Но ведь если же внимательно рассмотреть, в соответствии со стратегическим развертыванием, подготовкой, уровнем подготовки вооруженных сил, морально-политическим состоянием и все вот эти вот кирпичики сложить, посмотреть, то приходишь к выводу, что, ну, вот по-другому, наверное, и не могло это произойти. Ну, не могло произойти. Потому что и увеличилась территория, и люди, контингент новый пришел. Мы же ведь только 1 сентября 1939 года стали призывать всеобщий призыв.
Да.
Вот, создавать свою армию. Что такое 2 года? Это ничто...
Для многонациональной, многоязыковой страны.
Многоязыковой,
да.
Когда у нас русский язык даже в советское время устойчиво не могли говорить на русском языке или с трудом говорили, как мы говорим, но ведь основной призывной контингент шел у нас и со Средней Азии, и Северного Кавказа, и многие вещи.
И за Кавказе,
а что,
да.
И за Кавказе, да. А когда человек не понимает русского языка, или не в том смысле русского языка, а просто общение и передача информации.
Информация, ну, да, как связь, как
связь,
коммуникация.
Да, коммуникация. Вот такие вещи. Поэтому, да, будут многие вещи как-то рассматриваться по-другому, но я думаю, что рано или поздно все равно. Наука, она вещь упертая.
Завершающий вопрос буквально 2 предложениями. Ответьте, главный итог битвы за Москву и главный итог контрнаступательной операции.
Главный итог контрнаступления под Москвой и вообще битвы под Москвой является то, что мы сумели врага остановить, это первое. Второе, о том, что план молниеносной войны, скоротечной войны, еще до зимы, он был провален полностью. Произошел крах Блицкрига. Блицкриг, который покорил всю Западную Европу. И мы отстояли столицу, отбросили, сняли угрозу оккупации и захвата Москвы, отстояли центральный промышленный район. И таким образом мы создали все условия для того, чтобы... Да, были в 1942 году у нас проблемы, но все же... Это был пролог победы, наша великая победа 1945 года.
Прекрасно, спасибо большое. Не успели мы поговорить, к сожалению, а это еще одна важная тема, конечно, об ополчении. Сотни тысяч москвичей добровольно пошли защищать свою страну, свой любимый город, свою столицу. Благодарим старшего научного сотрудника НИИ военной истории, Военной академии Генштаба Владимира Ивановича Фисенко. Владимир Иванович, спасибо большое.
Спасибо.
Интервью на радио «Спутник».